Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, Гранёров Сережа, все деньги награжал.
Девять часов шесть минут, понедельник, 14 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьянко, доброе утро.
Здравствуйте, работаем. Да, в результате взрыва газа в городе Шахты пострадали 13 человек. Взрыв газа, вероятно, даже баллоны. Оперативные службы доложили главе области. На 9-м этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. 4 квартиры повреждены. Погиб 1 человек. Спасены 8. Всего 72 квартиры. 140 человек эвакуированы. Развернут пункт временного питания. Я последнюю новость, которую я читал, которая меня встревожило, как будто бы еще ребенка ищут, а?
Да, ищут.
Вот про ребенка пока что никаких сообщений. Сейчас, секундочку, я посмотрю в телеге. Спасатель, да, есть опасения, что под обломками может находиться ребенок. Извлекли из завала 8 человека. Есть опасения, что может находиться ребенок. Итак, еще один взрыв газа. Мы видим это здание, и это здание похоже на... Ты знаешь, трудно определить, Настя.
Слушай, но я вижу кирпич. Я вижу, что это отличает от Магнитогорска, где панельный был дом. Это кирпичный дом. Я вижу стену вот эту несущую, фасадную.
Ты видишь клеточки? Это клеточки. А ты знаешь, что это может быть облицовка?
Нет, она же насквозь. Вот на фотографии видно как бы ее
кирпич,
обвал,
да?
И он кирпичный насквозь. Прям однородная, видно, довольно толстая масса.
И это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, если у нас так легко взрываются кирпичные дома. Мы думали, что это панельки так легко взрываются. Почему?
Складываются, да, как карточный домик. Но
почему? Потому что панельки, ты же знаешь, что там привариваются за ушки за такие. Знаешь, как панели делаются, да?
Да ужас, знаю.
Видала, да?
Я жила в таком очень долго,
вот,
все детство.
Значит,
да.
я тоже жил в таком, и многократно жил в таком, я сказал. Но там ушки, они не всегда приходят, потому что там делает Федор Федорович Фартучкин, да, сказать, Федор Федорович Фартучкин, он сделает все это, ушки не приходят друг к дружке. Ушки одна в одну сторону, другая в другую. Когда начинает варить, вот мы с тобой строители, да? Ну, вот мы с Настей строим дом. Мы с вами ушки не пришли. Значит, нам надо либо поперечину какую-нибудь там сандалить. Ну, а как, кстати, по-другому. Там будет технологическое, тогда зазор образуется. Понимаешь, нет? Там мы с тобой лучше так, говорю. Я Настен говорю, Настен, слышь, дом большой. Ну, а здесь ушки не пришли. Да и фиг с ними. Ну, дом-то большой. Ну, как там, что по-другому будет держать?
Да.
Ну, за других, да. Давай мы не будем приваривать вообще. Не будем приваривать, да и делать.
Ну, в таких кирпичных домах перекрытия все равно панельные часто делали. Ну, вот, я смотрю, это где-то, наверное, конец 80-х.
Они в Клифе, в Курс. Я жил в доме, построенном военными строителями. Многократно. Однажды я стал разбирать эту панель переднюю. Ну, мне так пришлось из-за того, что я трубу искал. Понимаешь? Ну, сам делал все. Вот. И я обнаружил, что стена... идет косая, то есть как бы стена идет за панель, за этой самой, как это, из асбеста, как бы такой шидрик стоит, да? Mm-hmm. А за ним я засунул руку, ну сколько, ну 50 сантиметров, я засунул руку, ища стену, там ее не было. А в другом месте она приходила, то есть стена стояла наперекосяк. Люди, когда строят, они строят, как придется, потому что надо гнать. А если ушки не пришли, друг дружки вот эти вот железные, да и фиг с ними, никто не варит. Понимаешь? Поэтому, когда мы думаем, что панельные дома в России разрушаются, мы это понимаем, да? Но когда кирпичные дома разрушаются, тогда я не знаю, что понимать. Я не строитель.
Предварительная версия, что взрыв произошел, взорвался баллон, газовой на 9-м этаже, на последнем.
Снесло 4 квартиры в кирпичном доме, как мы видим. Да. Нам кажется, что он кирпичный. Хотя это может быть облицовка. Настя утверждает, что кирпичный, она видит с торца фотографии.
На фотографиях, да, видно. Слушай, но...
Теперь дальше. Андрей Спасатель, друг передачи нашей, он звонил и говорил, что когда еще панельки складываются, еще есть какие-то надежды дурацкие на то, что панелька ляжет на тебя не ребром, как бы, а даст тебе некую пустоту, в которой ты можешь сохраниться.
Да.
А вот когда кирпичные дома рушатся, сказал Андрей Спасатель, у тебя никаких надежд вообще нет. Да, никаких надежд нет. Да. Если только ты не стоишь в проеме. Вот иногда, когда ты остаешься в проеме, и если сам проем не рухнет, в проеме двери, то вокруг тебя все падает, а если этот проем еще и толстый, ты можешь там где-то, так сказать, там спрятаться. Понимаешь? Ну вот. То есть наши дома ложатся по-любому. И кирпичные, и от одного баллона, как будто это был один баллон. Алло, здравствуйте, один погибший, и ребенка еще ищут, вероятно.
6 человек, в том числе ребенок. Без вести сейчас.
Да, без вести пока 6 человек. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр вам звонит. Это Андрей Спасатель, ваш абсолютно прав. У меня тоже есть друг Спасатель, который мне то же самое рассказал.
Да.
Кирпичный дом, он сразу осыпается. Он просто долговечнее, а панельный дом, он крепче сам по себе.
Ну да. И все. Нет, ну, смотрите, как крепче, как крепче. Он образует пустоты при разрушении панели.
Он все равно крепче. Вот смотрите, есть старые дома панельные, они там, хрущевки самые древние, они вообще на балках. Те вообще, те сложатся сразу. А вот которые более современные панельки, девятиэтажки и выше, они, у них вот эта стена, которая с окном, она вообще никакой роли не играет. Их можно вообще все снять, и он будет стоять. Она не,
он как бы каркасный.
Конечно, она просто там утепленная, она пустотелая, там не утеплитель, она нафиг, а ее сразу вышибает и все. А там все сварено капитально, там
хорошо,
кирпичный, он сразу развалится, если еще.
Спасибо. Я обращаю ваше внимание на взрыв в шахтах сегодня, сейчас, вот этой ночью. Взрыв, разыскивается 6 человек, и среди них маленький ребенок, какой-то ребенка еще ищет. Значит, 8 человек, 8-го человека завлекли спасатели. Взрыв из-за газа в городе Шахты. Он напоминает нам о взрыве 31 числа в Магнитогорске. Да? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Хочу не согласиться про панельки. Я работал на землетрясении в Нефтегорске. Я своими глазами видел, как от панельных домов оставались просто продольные груды мусора. То есть, вот представьте, каждая панель была развалена кусков эдак.
То есть, и сама пластина крошится тоже?
Да, то есть, я так думаю, что панель панели тоже рознь. Я видел панели в труху разваленные.
Я понимаю. Скажите, ну почему они валятся от такой ерунды? Ну, как будто бы сейчас в шахтах баллон взорвался. Баллоны бывают разные, я понимаю, но...
Ну, вы знаете, национальная традиция проделать из дерьма и палок. Никому не секрет.
Ну, то есть, вдобавок еще и строится не по технологии.
Скорее всего.
Я понимаю. 7373948. Понимаете, в чем дело? Если наши дома такие хлипкие, если они вот такие, вот настолько хлипкие, то это, честно говоря, страшновато. Ну, правда, я хочу понять перспективы. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, Александр.
Здравствуйте.
Знаете, какая ситуация? У меня вот теща уехала на свою любимую родину, в Тульскую область, да, где она выросла и так далее. Там вся беда в том, что изначально ЖКХ, как бы, отопление идет очень дорого, поэтому все отключаются от этих центральных сетей теплоотопления, делают сами на газу. И пока вот решен вопрос не будет, соответственно, с коммунальщиками, то это так и будет. Взрываться дома просто будут дальше и дальше.
Скажите, отопление, в том числе именно отопление или горячая вода?
Да, отопление, горячая вода, они подключают себе газ, газовую колонку ставят и отапливают свою квартиру сами. То есть в большинстве своем это выглядит так, вот в далеком, скажем, ну, подальше от Москвы, там, Тульской области.
И выходит подешевле?
Ну, конечно, да.
Вот оно что. Глянь, что. Раньше мы думали, что централизованные услуги нам, дарят почти за копейки. Фигня полная, да? То есть теперь дешевле самому.
Да, конечно, теперь дешевле самому. Они платят приблизительно 1500-2000 за газ в месяц. И у них отопление, горячая вода.
Я понимаю. Поняла, да, шутку?
Да. Значит, но риски все равно выше. Нет, получается, чем...
А в чем тебе риск? Ну, а в чем тебе риск?
квартир, там жизнь.
Нет, а в чем тебе риски? Ну, вот, ну, вот подумай, ну, что, ну, взорвется? Так и есть. Нет, подожди, ну, подожди. Ну, ты слышишь два раза в месяц о взрыве. Два раза в месяц. Причем в Магнитогорске, вероятно, все-таки. Все это сильно непростое, потому что берут подписки о неразглашении. Да. Значит, там может быть, что это террористы. Может быть, террористы, да? Значит, хорошо. А так, ну, ты слышишь два раза в месяц о взрыве. А если миллионы квартир стоят под этой фигней, и всего лишь два раза в месяц взрыв, ну, это, в общем, даже и безопасно.
Хорошая статистика.
Хорошая статистика.
Да, а баллон вот можно, я бы не стала.
А баллон можно и на балкон поставить. Ну, что? Ну, стекла выбит, ну, и что? Баллон. Понимаешь, в чем дело? Но они экономят. Они экономят. Это получается, что подешевле выходит. Алло, здрасте.
Алло,
здрасте, здрасте. Ну почему чушь? Он говорит о своей теще. А конкретно? Ну давайте, нет. Давайте.
Значит, у нас в центре, в Курской области, занимается установкой газового оборудования.
Да.
Просто фирма, там они работают там по нескольким районам, продают и устанавливают.
Да.
Сергей, нельзя установить в квартиру газовую колонку. Там огромные, серьезнейшие требования, никто это не разрешит, тем более топиться этой газовой колонкой. Это просто чушь. Если этот дом, там, условно, двух-трехэтажный с центральным отоплением,
давайте то возьмем,
это
давайте,
нельзя
давайте,
топиться, но этим. Ну, это, если люди только ставят незаконно, что тоже, на самом деле, сопряжено с большими трудностями, особенно в маленьких городах, где все знают и
берем,
все стучат.
Берем Тулу. Берем Щеки, найдем Плавск. Плавск — это еще Тула. Вы, ну, знаете, вот в Плавске, да, Плавске, да, Плавске пятно чернобыльское лежит. Это радиация, да, вы помните, да? Значит, берем Плавск, идем, и черти куда, идем аж до Липец, вот этих вот всех. Это потом дом Орловская. Она живет, эта женщина, ну зачем мы обвинили, сейчас слушайте. Она живет, может быть, на юге Тульской области. Это уже довольно теплые места, да? Они считают, ну сколько там градусов, я не знаю, ну потеплее, чем в Москве. Они считают, что выгоднее самим топить, пусть нелегально. А что нам слово «легально» для русского значит? Что значит «легально»? Легально — это поборы. Что значит «легально»?
Это все понятно, я согласен.
Нам же приходит, подождите, нам же приходит не Абдурахман, к нам приходит Федор Федорович, значит, сказать, там, Газовщиков, который отработал 40 лет, он на пенсии. И он сам это маэстрячит, и все, и дело с концом.
Правильно? Момент. На самом деле дело-то в другом.
Да.
Чего нельзя газ не называется в Ливане? Ну, нигде такого, как мы не...
Ну, во Франции только что.
Во Франции взорвался?
Это, ну, один раз там, это случайно. Там же последние лет 15. Просто. А, во-первых, в Москве, по-моему, 76-го года не ставят газовых плит. Хотя все понимают, что это намного дешевле, эффективнее, проще.
Да.
Вот. Это самое. И те, кто живет в Москве с газовых домов, считают, что, потому что, видимо, этого больше никогда не будет. Смотрите, все предельно просто. Везде стоит автоматика. И ставят ее газовые компании, которые снабжают газом потребителей. Она стоит, я не знаю, как в квартирах, но в домах, на этажах стоит автоматика, которая все это контролирует
и включает.
Она не стоит больших денег. Ну, условно, там...
В России она есть или нет?
$500. Нет. Потому что у нас богатая организация под названием «Газпром», и, ну, будем там все про них говорить, что мы думаем.
Вас довольно плохо слышно. Вы где-нибудь далеко в отъезде, да?
Я
где-то в подозрительном месте. Алло, здравствуйте, да. Вы знаете, что я хотел спросить? Хорошо, а Магнитогорск? Ну, хорошо, Магнитогорск. Почему берут подписку о невыезде? Чем отличается?
Неразглашение.
Неразглашение. Почему? Ведь это же абсолютно существенный фактор. Алло, здравствуйте.
Главное дело, да.
Значит,
алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. По поводу газового оборудования.
Да.
Проблема в том, что у нас все сами все устанавливают, во-первых. И безграмотно устанавливают. То есть формально, когда вы меняете плиту, вы обязаны вызвать, в Москве в Мосгаз.
Да.
Приезжает специалист с датчиками, все проверяет.
Да.
У меня был случай, когда один умный товарищ подсоединил газовую плиту самостоятельно. Но за это платить надо, естественно.
Нет, и поборы существенные. Давайте так, поборы существенные. Ну, существенные.
Ну, не существенно, а 1500 всего.
Ну, как вам кажется, не знаю. Я вам скажу.
Ну, я менял.
Ну, вот я
У меня друг поставил сам водяной трубой.
Да.
Слава богу, газовщик проходил проверку, они его впустили, потому что могут и не впустить газовщика днем.
Ну, да.
Вот. Ну, он популярно им все объяснил. Это первое. И второе, значит, смотрите. Сейчас вот газовые счетчики стали ставить в дома только вновь вводимые.
Да.
То есть старые дома 70-х, 60-х, 50-х годов, они стоят без счетчиков.
Ага.
Поэтому люди, естественно, правильно считают. Они ставят газовую колонку и не потребляют горячей воды. Газовую колонку, естественно, никто не разрешает, поэтому они все ставят самостоятельно.
Самостоятельно, но я вам скажу, как это делать. Расширите, расскажу. Значит, во-первых, не совсем уж самостоятельно, потому что в ряде случаев приглашается Петр Петрович, который всю свою жизнь отработал в «Газпроме», и говорят, ну какая разница, придет, значит, сотрудник или бывший сотрудник, ну какая разница, он пенсионер, он ходит по домам и все это подключает. И он видно,
ну,
как
да,
он
слюнявит.
Да, он видно, как он слюнявит пальцы, и мы все дико его за это уважаем. Это первое. Значит, и он берет чуток поменьше. А второе про поборы. Я сейчас дизельное отопление менял в одном доме, значит, и на газовое, да? Значит, мало того, что я заплатил 900 тысяч сначала за то, чтобы трубу протянули моя доля к поселку, и каждый заплатил 900 тысяч. Потом еще брали 150 тысяч за документацию. Потом пришли ребята, значит, хорошие, взяли 30 тысяч, потом 140, а потом 170. А сейчас еще 30 хотят взять. Итого, я посчитал, я мог бы лет 15 жить без этого газа на электричестве, честное слово. А? Ну, правда.
Нет, а, значит, смотрите, это правда, да, совершенно верно. А, значит, просто надо различать коттеджные поселки и вот ИЖС, и многоквартирные дома. Там немножко совсем все по-другому.
По-другому.
Совсем понятно. Все по-другому,
понятно.
Да.
Понятно, понятно. Но я вот в коттеджном поселке, в смысле, ну, такой дачный поселок. Пожалуйста, 900 тысяч за трубу, потом 150 за документацию. Это я лично один. Ну, то есть каждый из нас. Представьте, что 100 домов, вот представьте, сколько мы собрали. Значит, дальше 30, потом 130, но 140. Но потом 170, но хорошо, пусть 130.
Но сейчас в месяц 2 копейки платится.
Нет, слышишь, нет, не 2, будет 1008. Ну, слушай, значит, а было 20, на электричестве 20, а тут 8. Ну и слушай, разница, послушай меня, я бы на 12 тысяч вот эти 1 200 000, которые я ему отдал, например, да, примерно, значит, 1 200 000 по 12 тысяч, это же 100 раз, это 100 месяцев, я мог бы 100 это месяцев,
зимних, да, причем,
да, а через 100 месяцев что-то будет открыто, и этот газ мне нафиг не будет нужен, через 100 месяцев, понимаешь, в чем дело? Ну, пойми, ну 60 месяцев, это 5 лет. Ну, а 100 это сколько?
А вам не каждый месяц отопление нужно?
Не каждый месяц 20 тысяч, а 20 тысяч только зимой. А, соответственно, я значит, не 100 месяцев, а 200 месяцев. Значит, я дурак полный. Я полный дурак. Я за 15 лет вперед газовое вот это вымогательство заплатил за 15 лет вперед, что я жил бы на электричестве. Вот так, понятно? Но я уже заплатил. Я когда стал пленником того, что я 900 тысяч дал, А мне сосед говорит, дурак ты и есть, Сережа.
А он вообще не стал делать?
Нет, не стал. Он поставил себе какие-то китайские пластины, значит, электрические.
И работает?
У него работает. Он возвращает электричество в сети, потому что он перерабатывает. У него слишком много электричества вырабатывается на этих, на солнечных батареях. Слишком много
денег. Деньги за это получает еще.
Не
да?
получает. Он говорит: нет закона, но я возвращаю в сеть, там возвращаю то, я делаю то, что-то рассказывает. Значит, он сам энергетик. И он говорит, дурак ты и есть. Ну, послушай, сколько ты лет сейчас газовщикам отдал, сколько лет ты мог бы быть на электричестве, а если бы ты одну только плоскость своей крыши отдал под выработку электричества и солнечных батарей, одну только плоскость, то ты бы имел еще, понимаешь? Ну, это, ну что? Ладно, я, понимаешь, можно скажу?
Да.
Я блажной, дурной такой, я в тот момент, когда мне говорят...
Верите, да?
Верю. Я потом через день уже не верю, потому что я хохол. Но я, когда мне говорят, я делаю с русским, я начинаю верить. Я делаю с русским. Когда мне в этот момент говорят, я верю, и все, как русский человек. Как честный русский человек, верю, и все. А если у меня при этом есть деньги, я их отдаю. Полный идиот. Я говорю, ну, в хорошем смысле. Ну, а как по-другому? А? Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Полностью по поводу коттеджного поселка подтверждаю ваши слова, то же самое. Но давайте все-таки о регионах.
Да.
Вот пример, значит, граница значит, Кировской области и Костромской, 700 километров от Москвы.
Да.
Приехал тоже к теще, небольшой городок, 20 тысяч населения, трехэтажные дома кирпичные. Я просто в шоке был. У всех переделки, у всех баллоны, все поотключали теплотрассы, там есть некая городская теплотрасса, которая бешеных денег стоит, все поотрезали, и у всех вот такое стоит. А что мы хотим? Конечно, это будет все взрываться.
Ну
это
да.
Естественно.
Ну да.
Абсолютно.
Это а потому что пригласить специалиста, это просто раздевалка сразу. Все просто, они начинают...
А если вызвать газовиков и там что-то да. делать официально, это бешеные просто деньги. Правильно вы говорите, вызывает Петра Петровича, приходит да? за ну, разумную копеечку, делает да? и все. И, да. и человек отказывается от горячей воды, и он сам ее греет, потому что, ну, горячая вода 350 рублей куб. Посмотрите свои платежки, люди. Ну, 350 да. рублей куб. Чем ее греют?
Это правда. Как ну, будто вот, бы высиживают. Вот они как будто высиживают собственными телами эту воду. Понимаете?
Вот я хотел об этом сказать, но не стал говорить.
Нет, я элегантно. Я элегантно, согласитесь, я элегантно. Ладно, спасибо. Слушайте, с Магнитогорском. Давайте разберемся. У меня предложение. Быстро, у нас 4 минуты. Значит, по Магнитогорску существенно газ, да? Я думаю сейчас, я понимаю степень своей ответственности, поэтому попробую как-то завуалировать сказанное так, чтобы было ничего не понятно. И я скажу прямо. Да. Мне кажется, что следственные органы думают, что это был теракт с использованием газа. Ну, иначе зафига с хозяйки квартиры, которая сдавала таджикам, взяли они разглашение. А что? Если ее взяли, они разглашение, ты подумай. Значит, следственные органы полагают, думают или не исключают, я пытаюсь быть как можно более деликатным в формулировках, что это был теракт с использованием газа. И если это так... то эта хрень может случиться многократно. То, что было однажды, случится и дважды. Потому что эти таджики как будто бы принадлежали к организации, которая организация контачит с шиитами в Иране. Понятно, да? На основе этнического родства. А таджики так вообще-то сунниты. Но ввиду этнического родства, потому что таджики в сущности персы, да?
Да.
Ну, это одно из персидских племен. Которое да. ушло из Персии, они говорят на похожем на иранский язык, и все это. Значит, они, поскольку по этническому родству, они начинают связываться с Ираном, и Иран, может быть, готовит теракты в России, понимаешь? А они наши друзья. Вот подумайте теперь об этом хитросплетении удивительном, понимаешь? И Иран... готовит эти теракты. Если это так, то Иран готовит эти теракты с использованием самой большой нашей уязвимости. Вообще не нужна взрывчатка.
Да, вы писали в телеграм-канале удивительно простая такая мысль.
Если бы я писал книгу о подобном теракте, если бы я писал книгу, я говорю о книге, если бы я писал книгу, я бы, не будучи, не разбираясь ни в чем, и будучи, в общем, сказать, там, да, дурак дураком, я что мне еще сказать, филолог, Господи помилуй, а?
Да.
Филолог. Значит, я бы написал книгу, как мои негодяи в книге «Герои». Они обязательно, допустим, они бы изучили вопрос о том, чтобы напустить и создать хорошее давление газа в подвале. Они бы обязательно... прошли бы по этажам, по всем, и заклеили бы вентиляцию, и напустили бы газа в своей квартире так, чтобы она заполнила вдобавок вентиляция по стояку, всю, весь подъезд. Понятно, да?
Да.
И дальше их задачей было бы создание искры, которая довольно просто решается.
Да.
Вопрос об искре, понятно, да? И за 5 минут до взрыва какой-то чувак вышел из подъезда и ушел. Понятно. И, вероятно, он погиб потом в перестрелке в «Газели». И если это так, то Следственному комитету есть что скрывать. Потому что этот простой способ, он настолько простой, что использован однажды, он может использоваться дважды. Почему я говорю об этом по радио? А я мог бы сейчас сказать. А потому что плохие друг дружке расскажут.
Плохие, а мы не узнаем.
Плохие всегда поделятся информацией, если иранцы... это разработали, значит, они всем остальным плохим тоже расскажут. Ну, что тут таится-то, ребят? Говорите правду. Правда выгоднее. 9:30, новости. мы продолжаем. 9:35, 14 января, понедельник, Анастасия Ножка.
И Сергей Доренко.
Право знать. Слушай, к хорошим новостям всегда надо ждать апреля. Апрель почему мы ждем? Потому что, мать, там у нас начало мотосезона, прям уже законное. Законное начало мотосезона. Но кроме этого, 14 апреля, через два дня после Дня космонавтики, очень легко запомнить. Через два дня будет, наконец-то, восьмой сезон этого самого, кстати, «Игр престолов». Понимаете? Войти. Ну, что значит, я должен, оказывается, выполнить, давай. Пожалуйста. Значит, мы входим в новый сезон. Интересно, выбросит они его сна? Да, а сегодня, я хотел сказать, сегодня настоящий детектив, True Detective.
Да.
Все помнят? Сегодня две серии, первая и вторая. True Detective выйдет сразу двумя сериями. А уж потом они пойдут еженедельно, я смотрел, к сожалению, к огромному. Ну вот, значит, соответственно, 14 апреля, запомните, пожалуйста, этот священный для каждого человека день, выйдет наконец-то...
Виски и драконы навсегда. Карлик, там есть карлик, там есть девки, мне потребство. Сиськи умирают, постоянно умирают. Но сиськи и драконы навсегда. Непоседа, извращенец, все по Фрейду.
Да, и вот Старки умирают и прочее-прочее, да, и рыжухи, и все на свете. Понимаешь, это 14 апреля. А что мы будем делать потом? Но там приквелы как будто бы будут сниматься. То есть потом жизнь теряет всякий смысл.
А нет, ну, молодой папа же еще.
Там, молодой тоже, папа будет. Да, и Лоу играет опять.
Экзибер, да, но он же второстепенную был, вроде бы.
Был разговор о том, что он не будет играть, но он играет.
Второстепенную. Первостепенную будет другой. Еще, ну, ужасное у меня было впечатление от второго сезона, как это, да. Где роботы-то живут в парке. Как это, Westworld? Дикий Запад.
Да,
вот
да,
у меня
да,
было да, ощущение, когда мне так нравился да. первый сезон, я прям захлёпывала, просто да. жила ради того, чтобы, можно сказать, там от серии до серии. Ну. А когда второй пришел сезон, я посмотрела, мне как это, знаете, позавчерашнюю разогретую кашу
нет.
поставили.
Нет, она стала еще более мутной, ну зря ты.
Я ждала
мир Дикого Запада, мир Дикого Запада хорош тем, что сам автор не понимает, кто есть кто. Сам автор. Нет, в том-то и дело.
Но мог бы.
Да, мог
продлить,
бы понимать. Мог бы понимать.
Там...
Он мог бы эту книгу прочитать, но он не захотел.
В студию да. приезжать об тоже этом... на поезде, мог бы расширить как-то. Но нет, он поселил там
да.
китайцев.
Нет, нет, да, об этом же на том самом есть у... значит, вот здесь вот милая
Байш. Я теперь боюсь второго сезона.
Часто вторые сезоны самые лучшие. Часто. В первом они разогреваются, а во втором все. Но я тебе хочу сказать, нет, в мире Дикого Запада там просто автор, он не прочитал сценарий ни разу. Да? Я не знаю как, но он не понимает сам. Все-таки этот вот добрый афроамериканец, он кто? Ну, он робот. Но зачем? Ну, кто? Никто не понимает. Никто. Прелесть мира Дикого Запада в том, что вообще никто не знает развязки. Это, понимаешь, в том числе автор не знает развязки.
Да, да.
Потому что никто ничего не читал. Послушай вот об этом конкретно. Да, я мог бы давно все это прочитать, но я не прочел. Вот,
да.
понимаешь, что мне? Будем Хорошо, смотреть. Значит, будем смотреть, да, ребята, живем. Слушайте, я хотел сказать про то, что чех, который выкатился за пределы в Шереметьеве, вот этот удивительный чех, он пробежал 300 метров по полосе, ты понимаешь? Здесь, конечно, нам бы нужен был кто-то из авиации. Чех выкатил, смотри, Шереметьево. Шереметьево на самом деле, это, конечно, такая вот раковая опухоль российской авиации. На самом деле, понимаешь? Ну, на самом деле, очень, очень плохой аэропорт. Очень плохой. Mm-hmm. Знаешь, от хороших нет. Хорошо, а в Шереметьево ужасный аэропорт. А где хороший? Да нигде. В Шереметьево в терминале F... Я прилетел в субботу, слышишь?
Uh-huh.
Значит, мне надо было сделать следующую операцию. Я быстро скажу. Я выскочил к своему садовнику, чтобы забрать зимние куртки детей.
Uh-huh.
и должен был войти через другой вход. Ну, естественно, и правильно, да? Ну, вот. Мы через второй этаж делали. Я не VIP никакой, но раньше был VIP на втором этаже. Но, в общем, мне нравится выходить через второй этаж. Я не выхожу через первый. Понятно, я выхожу через второй. Я еду на лифте. Ну, так вот, я, значит, выбегаю на втором этаже на прилете, на вылете, прости, в терминале F. Забираю теплые куртки и бегу в другую дверь, где я должен войти через другую дверь. И там, значит, меня досматривают. А положить куртки вот такого, как бы, пластикового короба, его нет. Угу. Нет, и все. Я, значит, нахожу один, там где-то завалялся. Я его нахожу. Я ребятам говорю, ребят, которые сзади за мной в очереди, я говорю, ребят, я это, отползу быстренько там, я вижу, где можно украсть короб. Я его отхожу. Значит, я его нахожу. И я пришел, все, нормально. И когда я прошел, это был последний короб. Тот, который я украл, это был последний короб. Ты поняла, нет?
Да. Значит,
и я понял, что коробов-то больше нет. Я вытаскиваю свои детские куртки, отбегаю и вижу, как человек, который осуществляет контроль на входе, он же осуществляет досмотр, если ему что-то не понравилось, и он же потом ходит, собирает по залу, пока там копится гигантская очередь, он же один, единственный в Шереметьево, он один, он же собирает эти короба и таскает людям. Понятно?
Да.
Он здорово собирает...
придумано.
Он осуществляет досмотр. То
зайти
есть он высочайший,
без короба ты не можешь,
высочайший специалист, которого в любой другой стране окружает свора прислужников. То есть тот, кто осуществляет досмотр, он высочайший специалист. В России он высочайший специалист, который одновременно, если ему что-то не нравится, он говорит, откройте вот здесь чемодан, откройте эту сумку. Он же самый, ходит досматривать сумки. Он встает и идет. Он не говорит, вот здесь проверь. Как это делается в Гонконге, везде, в любой стране мира, везде. А он сам идет, и вся эта очередь накапливается. Километры, очереди, живые люди, кричащие дети, плачущие, все. Он идет, проверяет. Старается медленно, делать медленно. Почему? Потому что уже ноги болят, и руки болят, и мозг болит, и глаза болят, и все болит уже. И уши болят от постоянных оскорблений, потому что его ненавидят. И я его в том числе ненавижу,
да.
Потому что он идиот. Потому что он создал очередь, и все, создал, понятно, да?
Да.
Значит, и у него болит все. И он идет досматривать, а мы стоим кемарим. Потом он еще идет короба пластиковые собирать.
А вот он... если со своей корзинкой ехать в аэропорт?
Нельзя. А вдруг там монтировало что-нибудь в нее злобное, злокозненное, что-нибудь такое, вражеское. Нет, нельзя. И он идет собирать пластиковые короба. Но он медленно отдуваясь, он такой Дуся, такой картофельный человек, картофельно-пивной. Знаешь, Дуся тащит короба, потом Дуся садится снова смотреть. Шереметьево есть раковая опухоль русской авиации. Это серьезно.
Ну, хорошо.
Это моя оценка. Так при этом еще вдобавок ее не чистят. Почему чех сорвался? Вот почему чех сорвался? Он же первый раз летел. Он что, первый раз летел? Нет.
Нет.
Значит, он первый раз разгонялся где-нибудь в Норвегии или, так сказать, там где-нибудь, где есть снег? Нет, не первый раз. Нет. Но сорвался-то он в Шереметьеве. Это свидетельствует не о нем. Это говорит не о нем, а о том, о случайном результате взлета в Шереметьеве. Это результат взлета в Шереметьеве случайный. И посадка случайная. Почему? Они не чистят. Он на снегу не удержал, на снегу, на корке льда не удержал. Понимаешь? Это о чем говорит? Ну, как они чистят? Раньше проходили двигатели. Вот я тебе расскажу, как было. В старые времена, ну, я не знаю, там, военных. Я жил при аэродроме, да? Проходил двигатель. Там какого-то Су-9, старинный двигатель реактивного самолета. Какого-то Су-9, черт его знает. Он шел на грузовике, его запускали и пламенем обращали к взлетно-посадочной полосе. И он хреначил пламенем, сноп пламени вот этот, горячего воздуха, пламени, такой, что аэродромная полоса становилась сухой. Сухой, не просто мокрой там, не просто без льда, без снега, без ничего. Становилась сухой. Понятно, да? Проходит этот Су-9, или там, не знаю, сказать, там, значит, Су-17, не знаю, МиГ-9, не знаю, что там. Проходит этот реактивный двигатель на грузовике, и полоса сухая. Почему этого нет? Почему этого нет? Убить французского предпринимателя во Внукове сумели снегоочистителем, а почистить снег чеху не сумели. Я здесь виню не чеха. Я здесь виню раковую опухоль русской авиации. Это правда? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Андрей.
Здравствуйте. Москва. Да, Андрей.
Вчера приземлился во Внуково.
Да.
Очень интересная картина наблюдал. Сама полоса, она чистится до шасси.
Да.
По границам полоса все равно остается громче. Сейчас же чистят машины. И на самом деле, смотрите, чешский самолет, он маленький был.
Да.
И видимо, просто он не успел набрать скорость и понимал, что либо в сторону пойдет, либо прямо. Может быть, из-за этого просто во всем винить службы сейчас голословно, но не дойдем мы до такого.
Я не голословно, я вам скажу. Я не голословно. Я вылетал 29-го, или какого сейчас зовут? Нет, 27-го или 26-го. Я вылетал из Шереметьево и прилетал в эту субботу. Каждый раз все в Шереметьеве говорило об отчаянной деградации, о последней степени паскудства. Вы понимаете? Все. Ну, все.
Ну, хуже Домодедово.
Ну, как вам сказать? Конечно, хуже. Ну, конечно. Но это терминал F. Если вы идете через D, вас ждет... Нет, через D вас ждет гигантская, неправдоподобная пробка на въезд. Значит, вы там абсолютно не можете въехать в D. А если вы через F, вас ждет чувство абсолютно какого-то хосписа, понимаете, последнее. Кажется, ощущение плохой декорации, какого-то абсолютного позора. D — это абсолютный позор. F, простите, F.
Слушайте, но вы считаете, что это лучше, вернее, хуже крупных европейских или американских?
Ну а где? Ну давайте вспомним.
Ну давайте Стамбул возьмем.
Давайте Стамбул.
Возьмем Стамбул.
Ну хорошо.
Транзитную зону,
да.
Где идет пересадка.
Знаю, да, хорошо.
Да. У нас вчера было время между самолетами 20:30.
Да.
Вот если бы мы, не растолкав иностранцев, не пробились бы в самое начало этой бардачной очереди,
да.
Мы бы не успели. За 20.
Я вам хочу сказать. Я вам скажу, терминал F Шереметьево хуже него только Рим. Вот хуже Рима я ничего не видел в жизни. Нет.
Здесь соглашусь.
Да.
Здесь соглашусь.
Нет. Все. Фьюмичино — это худшее. Это если у нас раковая опухоль, то там раковая опухоль, проказа, еще дизентерия одновременно. Хуже Фьюмичино нет вообще ничего. Но на втором месте по омерзению терминал F Шереметьево. Ничего. Ура. Ну, о чем говорить? Ну, конечно. Поехали дальше. Так, слушайте, значит, нет. Пьяный россиянин застрелил кучу народа. Вам, я просто про праздники, которые слишком длинные, с моей точки зрения. С другой стороны, может быть, они длинные для тех, кто не уезжает. Кто едет на солнышко, там витамин D взыграло все. Понимаешь, нет? По-другому чувствуешь, по-другому дышишь. А кто остался здесь гнить на празднике, да еще вдобавок его на работу не пускают какое-то время, то это... А? Вот они, смотри, что делают после этого. В Башкирии 34-летний житель, местный, расстрелял жену и соседей, все, покончил с собой. Он начал с ней ссориться сначала. Она, опасаясь за свою жизнь, выскочила из дома, спряталась у соседей. Тогда мужчина стал ее разыскивать, врываясь в дома. В одном он выстрелил в хозяина и ранил его, застрелил хозяйку дома. Во втором выстрелил в хозяина. Мужчина скончался. После этого нашел таки супругу, он искал жену. Я, говорит, жену ищу, законно убивая всех по пути. Нашел жену и застрелил, после чего покончил с собой. Это от чего? Сейчас серьезно. От долгой пьянки. Долгой пьянки. Ты попробуй, знаешь, в чем дело? Даже это как бы ощущение, когда вы ходите на работу с мужем. Ты ходишь на работу, муж ходит на работу, да. Дети ходят в школу.
Да.
Потом вы встречаетесь, ну сколько? Час-два, потом спать.
Сколько правильно? Можно терпеть этот
муж? Час-два.
Конечно.
А если вы видитесь с мужем, уже да. Седьмые сутки обнаруживаются какие-то старые обиды, какие-то обнаруживаются...
Ну да, нет, предчувствие праздника как грядущей трагедии, мне кажется, это не такая недообсужденная вообще тема совершенно, потому что там же много, на самом деле, граней у этой всей истории, там, начиная как бы с начала отношений, когда там, например, люди как бы в компании двухглазых чувствуешь себя одноглазым, там вот есть такой момент, и когда у тебя нет, например, пары, и ты не знаешь, кто, где, что там, и поэтому так вот «Иронию судьбы» как раз любили, потому что типа там... да, какие-то новые знакомства, но ведь это же все оборачивается просто, ну, отсутствием полным новых знакомств, или, например, ссорами. На вот ты думаешь, что он тебе предложение сделает?
Я хотел бы сосредоточиться именно на тех людях, которые давно вместе. Не на тех, кто предложение сделает или еще что-то.
Или те, которые вместе. Давно вместе,
но они давно вместе. Они раньше лаялись по субботам. Я знал такую семью, которая жила под другой семьей, ну, ниже этажом, скажем, на седьмом, а на восьмом каждую субботу избивал семью господин, ну, какой-то мужчина. Он ее избивал всегда с матом и всегда начинал где-то к 8 утра. Я знаю, он рано вставал, наверное, может быть, там в 6 где-нибудь. До 8 ему становилось скучно, потом он начинал их будить, а им хотелось поспать, но он начинал будить, потом все время мата, было много мата. И какие-то кидались гири, табуретки, я не знаю, значит, и страшные вопли. Вот я знал такую семью, которая жила под ними, под этими людьми, понимаешь? Значит, даже суббота и воскресенье – страшный вызов для наших соотечественников. Страшный вызов. Быть вместе невыносимо. Невыносимо. Хочется рожу начистить, либо убить. Понимаешь? Быть вместе невыносимо. Ну вот же в чем беда-то.
Иногда спасает дорога, да?
Нет, а если тебя оставляют не на субботу, воскресенье, что ты в субботу бьешь жену, например, в субботу бьешь жену, ну хорошо, ладно, все. В воскресенье ты как бы устал, у тебя уже мышцы и пресс немножко от того, что орал все время, диафрагма устала, пресс устал, тяжеловато. Понимаешь, в чем дело? Бицепсы, трицепсы, ну что, молотил ее сколько же можно уже. Мышцы устают, правильно? Надо как-то восстановиться. И в воскресенье ты тихой. Потому что в понедельник надо идти на работу, а там же тебя бьет начальник, он наоборот на тебя орет. Скотина, мразь, там все. Ты уже смирнеешь. Ты знаешь, что самая распространенная в России фамилия? Смирнов.
Смирнове. Я слышала, я читала исследование, что вот эту европейскую часть России исследователь, там, который занимался фамилиями, поделил на Ивановию, Смирновию. Там вот есть регионы, Смирнов. Где разные, да.
Смирнов самая распространенная фамилия. Смирнов. Значит, ты смирнеешь с понедельника, потому что ты попадаешь в заботливые руки начальника, который встречает тебя. Встал, мразь, лег, мразь, отжался, быстро упал, мразь. Убью, мразь. Это твой начальник разговаривает, правильно? И ты уже сразу смирнеешь. Потому что ты в субботу бил жену, в воскресенье отдыхал от этого святого дела, а в понедельник тебя бьют. И хорошо, и до пятницы будут бить. А потом уже в субботу ты побьешь жену. Правильно же? Нет? Как же? Ну вот. А когда долго надо находиться вместе, ты уже не знаешь, что делать. Например, первый день ты избил жену. Ну, как тут это дело житейское. Во второй день ты отдыхаешь от этого. Ну, тяжеловато все-таки, правильно же? А в третий делать что? Бить детей или что? Ну вот в третий день. А там еще же 10 дней. Это как? Ну куда? Сколько? Кого бить-то? Поехать, что ли, тещу побить? Я не знаю. Ну что-то надо делать, понимаешь? Ну а как? Ну ты же не можешь. Ну ты проснулся, и тебе что-то надо делать. Ты же не можешь всю жизнь жопу лежать или чесать свою. Не
я
можешь.
Я думаю, что врачи и всякой оперативной хирургии знают точно, что праздники.
Это правильно. Испытания с выходными. Испытания выходными невыносимо для наших соотечественников, а испытания праздниками еще хуже. Понимаешь, в чем дело? Вот это ужасно. А жила и умерла пенсионерка. Пенсионерка не очень старая. Вы знаете, она 56-го года. Что значит не очень старая? То есть 62.
Всего-то навсего.
62 тетеньки. Понимаешь, да. Ее еще так вот если разобраться, тетеньку в 62 ломом не добьешь. Они только крепчают к тому времени, ты понимаешь?
Да.
И у них характер портится, но они крепчают физически в 62. Значит, полиция Амурской области начала служебный проверку. Оказывается, она за столом умерла.
Так.
От перепития, от алкогольного отравления. Ну, вот это все сейчас. Вот. А ее пришел полицейский. Сразу вызвал ритуальные услуги, от которых он получает отстежку, полицейский. Да. И ритуальные услуги быстро пригнали труповозку и увезли ее, прямо из-за стола праздничного в морг. Где она ожила, и когда ей привязывали бирку на палец ноги, бирку привязывали, труп такой-то, Софья Павловна, там и так далее. Понятно, да? А?
Да.
Хорошо, ей привязывают бирку, а ей, видать, стало щекотно. И она говорит, да не твою же, жма, ну что ж вы мне бирку-то вяжете? И видно, и она говорит, может, пивка найдется или что-то. Ну, она, это самое...
Ужас. Представляете состояние фельдшерица. Санитара?
Я знаю. Но фельдшерица, конечно, конечно. Да. Страшно. Вот. И та ее, видать, ну, не знаю, она умерла, короче. Та ей бирку привязала, говорит, ты сиди тихо, и все. Не.
То есть ей можно было помочь все можно, это но, время,
но никто ей не помог. Не смог абсолютно верно. Помочь. Это вот тоже следствие длинных праздников. Понятно. Она умерла по двум причинам. Обе причины описаны. Первая – переохлаждение. Вторая – интоксикация спиртным. Она перепила. Вот и все. Хорошо. И, наконец, еще, что еще у нас за это время из криминального? Это видео похорон вора в законе, где полиция расчищала улицы для процессии, предположительно, и, предположительно, гроб вора в законе несли полицейские.
Да. Вместе с прокурорами. Несколько
другая прорыва. Давай вернемся к этому. Власть криминала на Дальнем Востоке – это отдельная немножко тема. Давай про длинные праздники. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну это бытовуха такая, она ну, да. банальная. Это ну, вот я говорю. У Андрея Малахова очень хорошо. Это...
Да, абсолютно верно. Вы правы. 7373-948. Просто людей убивают. Вы совершенно напрасно думаете, что бытовуха – это нечто недостойное обсуждения. Мы на бытовухе, мы убиваем, как вы знаете, у нас убийств в два раза больше, чем в Штатах. Вот они там как-то собираются, сходят с ума и убивают человек по 40, да? А вот в России убийств больше в два раза, и это все бытовуха в основном. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Москва. Смотрите, на самом деле, вот таких случаев, да, которые были описаны, с праздниками связывать вообще никак не стоит, потому что они происходят и не в праздничные дни, да, их очень много, и, наверное, больше их происходит даже вне праздничные, чем в праздничные дни, вот этих массовых там убийств, вот, ну, вот всего того, что вот, действительно для там программ таких, как...
Вы не отмечали невыносимость находиться вместе для русских семей?
Ну, знаете, ну...
А я отмечал.
Применительно к нашей семье нет.
Нет, а я отмечал.
Мы вот отлично провели, я считаю, очень нужны. Да. Вот мне лично нужны эти праздники, да, и очень
я
хорошо,
понимаю.
Что они есть.
Откуда вы вернулись?
Это была возможность побыть с семьей, вот, потому что...
Откуда вы вернулись? Вы где были?
А, нет, мы были здесь.
Здесь, да?
Были, здесь отмечали, ходили на разные там представления и так далее, гуляли, очень много катки.
Я понимаю.
То есть вот полное вот наслаждение именно семейным досугом, которого не удается получить ввиду большой загруженности на работе.
Да, вот, да, вот да. Поэтому. Я понимаю. Я настаиваю на своем понимании проблемы. Я полагаю, что огромное число семей в России... полагает абсолютно невозможным нахождение вместе. Уже через короткое время возникает необходимость всю правду сказать. Я тебе всю правду скажу. Вся правда — это обычно мат. Это обычно мат. Я говорю об обычаях. Да? Значит, обычно это мат. По моему наблюдению, я сейчас говорю о своих наблюдениях. И дальше идут топоры. Первое — мат, потом топоры. За топоры. Понятно, да? Поэтому суббота-воскресенье уже невыносимы для русских семей, для многих. А, соответственно, если уже и после воскресенья опять никуда не надо идти, то абсолютно вот топор приближается. Он сильно приближается. Понимаете? Плюс интоксикация. В движение.
Подъем. В движении.
Че, смотрим. Большая Черкизовская, 9 баллов в центр. Преображенская площадь, 9 баллов в центр. Значит, Преображенская улица, 9 баллов в центр, а из центра 8 баллов стоит все. Общая загруженность по Москве, 6 баллов. По данным ЦОДД, Стромынка, 8 баллов в центр. Русаковская, 8 баллов в центр. Вот вам загрузка. И Краснопрудная, 9 баллов в центр. Очень тяжелый день. Комсомольская площадь, 8 баллов в центр, 7 из центра. Шоссе энтузиастов, 7 баллов в центр. Очень тяжелая ситуация, ребята. Значит, я хотел сказать, что по-прежнему... А, нет, каршеринг сегодня что-то всего 109%, но зато 15 тысяч. 15 тысяч каршеринговых машин на улицах города. Такси сейчас на дорогах 33 380 автомобилей. Всего в городе 497 тысяч машин. Почти 500 тысяч новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поехали!
храня дров Сережа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 14 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
доброе утро. Настенька, доллар, мы должны посмотреть доллар немедленно, потому что мы так долго его не смотрели, и вообще говоря, даже создалось впечатление, что он и не нужен, но он очень нужен, 67-24. Ну что, это не 70. Это не 70. Я должен сказать, что нищета, как бы это сказать, России, особенно заметна вдалеке, понимаешь? Например...
Как-то.
Ну, например, на Филиппинах живут очень бедные люди, да?
Да.
И у них 52 песо за доллар, 52. И получается, что...
Что они чуть богаче нас.
Что они все равно побогаче нас, потому что цены похожие. Ну, там, блюдо берешь, да, сказать, там бывает 200 рублей, 200 песо, прости. А где-то, так сказать, там 600 песо, ну, разные блюда сейчас. Вот. Ну, а получается как бы 200 рублей, 600 рублей. Но нет, потому что плюс еще... значит, надо добавлять. То есть в рублях это еще больше, еще больше. И ты даже по сравнению с филиппинцем, который похожие суммы зарабатывает, ты, в общем, бедней, бедного филиппинца. Но когда приезжаешь в Гонконг, ты, тебя обрушивает это окончательно все, понимаешь, да?
Но там известно, там что все. Там
нет,
все
Гонконг, очень дорого. Гонконг — это адски дорогое место. И нищета русского рубля и нищета русского человека в Гонконге, она сверкает во всей своей красоте. Например, 20 тысяч рублей. Вот я зашел в Диснейленд. 20 тысяч рублей, 4 билета. Ну, двое, два детских, два, да? Two adults, two kids. Two adults, two kids. 20,000.
Да. Нормально. А, и там, типа, целый день ходишь, побольше. Но а? Взрослому
да.
человеку ну, тяжело,
целый день
наверное,
делать
так
нечего,
там
делать нечего целый
находиться.
День. Да, значит, ну, огромные очереди, там по 15, по 20 минут очереди на каждый аттракцион. Соответственно, приезжает очень много континентальных китайцев, очень много в Диснейленд. Для которых вход 20 тысяч рублей вообще не проблема. То есть, они просто схохочут и все. Они только хохочут. Денег как грязи у них. Ну, тех, кто приезжает, там есть бедные какие-то. Вот. Конечно, русские рядом с ними нищий, просто как крыса такой.
Ну, а на Бали? А? Тоже? Так же?
Я в этот раз уже не был. Я не был на Бали в этот раз. А. Нет. 67-26, я хотел сказать про то. 67-25, 77-17, это у нас к евро. 59-67, нефть. И главная пара 1-14-78. 1-14-78. Мы очень бедные люди, чтобы вы знали. Мы бедные внутри страны, но это как бы все равно демпфировано здесь, понимаешь, да?
Мы привыкли, что там в Азии у них бедненько все. А
да, на самом деле, когда ты приезжаешь в Гонконг, ты обнаруживаешь, что ты просто нищая дрянь, понимаешь? Просто нищая дрянь. Я просто тебе говорю, да. Ты же совсем идешь, даже вот, например, там из потрохов какую-нибудь похлебку сожрать, а на 68 все равно будет этих самых 68 гонконгских долларов, вот, совсем нищая похлебка. А это как ни крути, грубо говоря, там 630 рублей, это совсем нищенская похлебка. Mm-hmm. Понимаешь, да? То есть тут дешевле уже не найти ничего. Там доехать на такси от Каулуна до аэропорта, там 300, это получается, ну, там, грубо, там, почти 3000 рублей. А дистанция небольшая, 3000 рублей. И так далее. Ну, хорошо, это мы говорим про экономику. Я хотел тебе сказать два слова о женщинах, которых избивают. Поразительная история произошла во Франции. Я хочу тебя познакомить. Поразительная история произошла во Франции. Значит, не, а мне уже звонят, звонят, звонят люди, которые были в Гонконге и все такое. Ребята, 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 ребята. На Бали тоже много богатых китайцев, но внешне они выглядят не очень, сказать, что богато. Вадя. Вадя, а у них по-другому внешне. У них вьетнамки, сланцы такие, вьетнамки с продевающимся пальцем за $0.50. Я вам уже говорил, ко мне подходил один чувак, который показывал мне нефрит тысяч за 30 евро. За 30 тысяч евро примерно нефрит мне показывал. У него были абсолютно мятая маечка бесформенная и сланцы такие на палец, как бы в вьетнамке. И после того, как он мне показал, повосклицал и порыгал рядом со мной, посморкался и поплевал, он пошел и сел в Порше, Каен. То есть он был одет как прощелыга, в руке у него был нефрит на 30 тысяч евро, и он уехал на Порше, на Каене. И так что вы с китайцами, конечно, трудновато, да. Трудновато понять, сколько у них денег, трудновато. Хорошо, значит, я хотел сказать про француженку. Очень интересный случай. Ей, ее сожитель выкинул из окна. Но так, что она осталась жива, только сломала позвоночник. Значит, ей государство назначило пособие 90 тысяч евро, а затем снизило до 67.
На лечение.
На лечение. 67 тысяч евро. 90 назначили, а оставили 67. И она теперь судится, и это обсуждается в международной прессе. Значит, ее французское правительство обвинило в том, что она сама виновата. Ты представляешь?
Ну да, вы мне рассказали.
Значит,
да,
история заключается в следующем. Слушайте, француженка, женщина. Ее избил сожитель.
Да.
Ну, как бы избил так, что без кровоподтеков. Понятно, да? Она выбежала на улицу, вызвала с улицы полицию. Полиция приехала. Ей сказали, ни в коем случае не возвращайтесь домой. Нет, не возвращайтесь. Но дело было в час ночи или что-то вроде этого. И она позвонила предкам своим. Предки в 50 километрах живут, в маленьком городочке. Туда уже автобусы не шли, все ничего не шло, поздновато. Потом, значит, она посчитала, сколько будет такси, дорого. Потом она позвонила друзьям, друзья не брали трубку. После часа ночи уже не брали трубку. У всех в авиарежиме все. Потом она позвонила в центр по приему женщин, потерпевших от насилия мужчин, и там тоже не взяли трубку. И она вернулась домой. Она вернулась домой, и как только она вернулась, он в 3 часа 30 минут ночи выкинул ее из окна. И она сломала позвоночник. Так теперь французское правительство утверждает, что она частично виновата.
Потому что нарушила предписание.
Поскольку нарушила предписание первого полицейского наряда. Первый полицейский наряд ей сказал не возвращаться. Нет, не возвращаться. Но она нарушила предписание представителей правительства, потому что полиция — это правительство. Полиция — это правительство. Это Министерство внутренних дел. То есть Министерство внутренних дел в лице офицера полиции сказало ей нет, не возвращаться.
Ну вот это да.
Она вернулась, и ее выкинули из окна. Значит, она частично виновата. Обратите на это внимание. Это офигенская тема. Она частично виновата. Преступник виноват, и он пошел на 15 лет. Он виноват?
Да.
15 лет. А значит, но она частично виновата,
вот я
потому
думаю,
что
вот
она
в целях экономии. Вот ты она же, да? По сути, она экономит. Я вот думаю, вот была бы такая ситуация, что страшно возвращаться домой, например. Вот
да.
Просто там убивают. Ну, и даже если дорого ночью ехать к родителям, то, ну, есть отели. Ну, то есть, либо она была совершенно без средств, например. Ну, такое, да, может быть, да, что взрослый человек, у него там нет денег совсем-совсем.
Скажи,
даже
поразительная
пойти
история.
В отель.
Поразительная история.
Куда-нибудь.
Хотя но ей, говорят, Европа, ей сейчас говорят, ты претендуешь на помощь правительства, на лечение, но ты нарушила предписание правительства, которое в лице офицера полиции не рекомендовало тебе возвращаться. Значит, ты дура, и ты частично несешь ответственность. А раз ты несешь ответственность, то, пожалуйста, дорогая, сама плати за свое чертово лечение. Вот и все. Ну, там, то, что нужно экстра, да? То, что не покрывается страховкой. То, что не покрывается обычными способами. Все. Мне показалось, этот случай показался действительно потрясающим. И я не знаю, я бы, например, такого не придумал. А вот французы придумали. Кстати говоря, еще одно интересное исследование европейское, что я прочитал в международной прессе, о том, когда люди ненавидят, когда люди радуются и выделяют эндорфины по поводу провалов других. То есть существует счастье по поводу провала. Понятно, да? Но когда кто-то при вас провалится, слушайте, когда кто-то при вас проваливается, делает что-то плохо, и у него ужасная ситуация, в ряде случаев вы выделяете эндорфины и чувствуете прилив счастья, настоящего счастья. Вы знали об этом или нет? Это нормально. Это нормально. Значит, смотрите, люди делятся, когда вы их оцениваете с точки зрения успеха и неуспеха, на компетентных, теплых и холодных, и некомпетентных. То есть есть компетентные и некомпетентные,
да.
Теплые и холодные.
Да.
Понятно, да?
Да-да.
Значит, можно ты радуешься и действительно испытываешь прилив счастья, когда при тебе проваливается компетентный холодный. Только и только, только. Когда проваливается некомпетентный холодный, ты несчастлива, нет? Ну, идиот, он и есть идиот. И изначально идиот, и с первой минуты он был идиот. Понятно, да?
Да, да.
Ты не радуешься, у тебя радости никакой. Когда, то есть некомпетентный холодный. Когда некомпетентный теплый, ну, в отношениях, теплый, приветливый, Настенька, как дела, Настенька,
конечно,
давай, Настенька, вот тебе, да. Помочь, вот тебе помочь, Настенька, я тебе помогу, то есть, вот такой, когда проваливается, ты, значит, испытываешь чувство, жалости, ну, жалко.
Да.
Он некомпетентный, но он добряк.
Угу.
Ну, как бы, хороший человек, человек-то хороший. Испытываешь чувство жалости. Когда компетентный теплый, ну, он хорошо к тебе относится и вообще, кстати, заботливый такой все, и он раз и провалился, ты испытываешь чувство сожаления.
Да, ну, такой человек.
А вот когда компетентный холодный, презрительный,
да.
Компетентный презрительный проваливается, все счастливы. Все абсолютно счастливы.
Наверное, бывают исключения.
А?
Все равно бывают исключения. Наверное.
Ну,
но в большинстве, так, действительно.
Но это
исследование. Потому что когда просто так говорите, у меня уже эндорфины.
Да? Смотрите, просто вы испытываете так. Счастье. Даже это исследование. Какое-то немецкое исследование. Вы испытываете счастье в одном только случае, если вот из этих комбинаций. Только когда на ваших глазах терпит поражение компетентный холодный человек. Понятно. Во всех остальных сочетаниях вы не испытываете счастья. Надо найти рядом с собой какого-то компетентного холодного и смотреть, как он проваливается, и, да, и в этом будет счастье, правильно? Компетентный холодный. Кто? Назови мне. Кто? Компетентный
вы
холодный.
Вы как думаете, вы какой?
Я, мне кажется, дико симпатичный и отчасти компетентный.
Очень компетентный.
Ну, хорошо, но теплый.
Ну, наверное, не знаю.
Ну, теплый. Компетентный холодный кто?
Это же как бы еще такая внешняя оценка.
Компетентный холодный кто?
Никто не определит так.
Кто? Компетентный холодный кто? Кто?
Из политического мира?
Ну, а из какого?
Из какого?
Да из любого. Компетентный холодный кто? Собянин?
Не знаю. Нет, он, кстати, на меня совершенно не произвел впечатления холодного.
Кто? Кто? Компетентный холодный кто?
Что, кого мы не любим?
Не-не-не-не. Компетентный холодный. Вот кто?
Не знаю, какой-нибудь экспат.
Дед Мороз, пишет Алекс Викинг. Гениально.
С тонкими губами.
Алекс, вот вам сейчас прозвучит комплимент.
Черт, какой ты умный.
Это было про Алекса Викинга, не про меня в этот раз. Ладно, погнали дальше. Слушайте, я хотел вам сказать о Дальнем Востоке. Или пойти на экономику?
Давай. Нет, давайте, ну, как хотите.
Дальний Восток прелестен, давай оставим.
Ну, если авторитеты несли там на плечах полицейские...
Да. Значит, Дальний Восток управляется преступным миром.
Гроб вот с телом.
Нет, Дальний Восток управляется преступным миром, вероятно. Ну, вот вероятно, да? Ну, как бы.
Ну,
а вот мне хотелось от наших слушателей услышать, а начиная с какой широты, долготы... Я сейчас летел днем, ну вот в субботу я летел. Значит, над Китаем, соответственно, Гонконг, Москва. Мы шли, ну, градус, да, 300 градусов курс у нас был сегодня. 300, 300, 300, 300, 303 где-то, там 300 опять, потом 290. Курс, ты понимаешь, что такое курс, нет? Ладно, хорошо, не буду объяснять. Я не буду тебе объяснять. Ну все, 360.
Я поняла, но вы откуда считаете-то? Где у нас ноль?
А?
90 градусов 360, на минус 60. Северном ну, зачем? Полюсе? А? Нет, вы меня зачем? Просто сориентируйте один раз, и все, будет понятно, где 90 градусов.
Но мы летели по циферблату, я тебе расскажу, где-то на 48 минут, вот так по циферблату, на 10. По циферблату. На 10 часов по циферблату мы шли. Это 290, 300, 290, 300, ну 270 будет на 9 часов. 270 на 9, ну осталось. Понятно, да? Мы шли по-разному на 10 часов по циферблату. Так. И вот пока ты идешь над Китаем, я поставил у себя на географической системе определение ближайших городов. И когда ты идешь над Китаем, пусть даже горным, пусть даже совершенно неудобным, пусть это восточный Тибет и все. Все, конечно, 20 километров, каждые 20 километров есть какой-то населенный пункт, да?
Да.
Значит, смотри, нет, правда тебе говорю, правда, ты идешь над горами, и там у тебя написано, здесь у тебя чунь-чунь, а здесь у тебя пунь-пунь, а здесь у тебя чу-чу-чунь какой-то, еще, понятно, да? Сянь-пянь, пянь-пянь, пум-пунь, еще что-то вунь-тунь, и так далее, значит, вынь-сунь. Значит,
да,
все, каждые 20 километров. Какая-то мерзость. Ну, в смысле, населенный пункт, я хотел сказать. Значит, а ты потом влетаешь в Россию. Это надо видеть, мать. Заканчивается полностью, но жизнь заканчивается. В России нет жизни. Просто, я тебе объясняю просто. Значит, потом, а ты летишь, и у тебя написано 100 тысяч километров до Кызыла. Соседка спрашивает у меня, там соседка с другой стороны была. Она такая говорит, это Монголия или что? Я говорю, это родина Шойгу.
Да.
Монголия тоже.
Да не знаю.
Кызыл. Я говорю, там... Да,
прыгай,
все.
Прыгай,
потом, слушай, потом летишь еще час, не знаю. У тебя какая-то стрелка, говорит, 250 километров до Абакана. Никаких ни чунь-чуней, ни пунь-пуней, ни вынь-суней, ничего нет.
Ну, понимаешь? Это же здорово.
Россия, пустая земля, полностью пустая земля.
Да.
Летишь, потом, Абакан. Ну, это сколько-то часов. Потом еще летишь сколько-то часов, там. Указание, стрелка. Через 300 километров в Новосибирск. А, окей.
Но потом зачастило, потом... да, после Урала?
Потом зачастило. После Урала, да. После Урала зачастило. Но так вот после Урала, если в ту сторону после Урала, мать, вообще ничего нет.
Знаете, у Льва Толстого...
Люди там не живут. Там люди не живут.
Есть в первой русской книге для чтения, или что-то, я еще здесь мечтаю, такая притча, называется «Сколько человеку земли надо?»
Сколько?
Да, вот такой рассказ есть, да. Сколько? Он так и закончился. Там был про мужика какого-то, Пашку, который, значит, из крестьян выкупился, купил у барыни землю, потом решил передвинуться на юг, слышав, что там хорошая земля.
Да.
А потом ему рассказали, что за Уралом вообще даром отдают татары землю, потому что у них много, они ее не возделывают, а только пасут стада.
Да.
И он туда пошел, собрался, там зиму перезимовал, и договорился с местным ханом, дошел-таки, говорит, ну как у вас, вот 100 там что-то рублей даю, сколько дадите земле. Он говорит, вот один день. Он говорит, как один день? Вот сколько обойдешь за один день, столько и бери. Он такой, вот это да, вообще, это же я тут, вот здесь вот у меня будет пашня.
Ну что же?
И, ну, он так шел и так торопился, в конце концов, что когда он уже дошел, он просто помер там, у них прямо вот дошел, шапки и коснулся, помер. И помощник, который он собрал, выкопал ему 2 метра земли, вот, и туда его положили, ну, как бы уже с печалью. И получается, что человеку надо земли 2 метра, как вы начали совершенно справедливо сейчас говорить, да? Вы сказали 2 метра. Ну, в смысле, человеку надо все.
Да.
А вот это все, вот это вот завоевание, ну, то есть, как вот это освоение бесконечное, на самом деле, оно, ну, приводит к надрыву окончательному, ну, и все, к смерти. То есть ты этого не увидишь.
Значит,
ну, то есть нужно себя, это самое, ну, как-то останавливать.
Россия настолько пустынная, что становится страшно. Просто страшно. Она реально пустынная. Это пустыня.
Страшно.
Это
пустыня. А вы чувствуете эндорфинов от этого страха? Мне так кажется, здорово так попасть что-нибудь.
Это страшно.
В угол.
Ты вылетаешь из китайской цивилизации, которая набита вунчунями какими-то и тунтунями, вся набита, просто набита. Ты идешь, твоя стрелка тебе показывает. Сюда, значит, 1, 2, 3, 4 города. Разные 4 города. Причем в горах, ты понимаешь, почему? Абсолютно неудобья страшные.
Да.
И там все набито.
У нас бы было
там
пусто в этом месте.
Да, абсолютно.
Скорее всего.
И потом прилетаешь, у тебя такая 200 километров до Кызыла. Там 500 километров туда, еще что-то есть.
Но в Новгородской
ничего
области,
нет, вообще,
казалось
ничего.
Бы, Новгородская, вот Великий Новгород. Вот
эта земля не населена, правда, мы ее не осваиваем.
Там каждый год в лесу погибал человек, просто уходил, у них там бизнес клюкву собирать, да. Ну, болото и все такое. Вот в этих болотах каждый год из окружающих деревень один или два человека пропадали насмерть. Ну, то есть их потом искали и так далее, да. Они не могли выйти. Но представляете себе такую ситуацию? Ну,
я
то
представляю.
Есть вы идете в лес, и вы на самом деле, вы знаете, что сколько бы вы ни шли, у вас там какая-то ходовая очень нога, хорошо. Вы будете немножко крутиться, но вы не выйдете ни на какой населенный пункт и ни на какую дорогу.
И там. Вот там правит преступность, чтобы ты знала. Да, там правят преступники. Просто, ну, наверное, может быть, мы можем себе предположить. Значит, майор ФСБ в Иркутске, вот сейчас публикация. Майор ФСБ в Иркутске, абсурдная история. У него украли, наверное, может быть, он был пьяный и не помнит. Но когда он был сильно пьяный, майор ФСБ, у него украли 3000 рублей. Все это было в Иркутске. Значит, и он стал похищать человека. Вот какого-то Абдулаева. Какой это Абдулаев? То есть хозяин мойки. Он его похитил. Значит, маски-шоу, приезжал спецназ ФСБ, его избивали, его вывозили, 7 человек вооруженные кричат, лежать, спецназ, лежать, спецназ ФСБ, упор лежа, все, лежать, повалил на землю, придавил коленом, угрожал убийством, требовал сказать, кто украл 3000 рублей, вернуть 3000 рублей, бил предпринимателя электрошокером в область груди, живота, левого бедра, спины, правой ключицы. Позже медицинская экспертиза зафиксировала повреждения. Значит, вот этот майор ФСБ за всем наблюдал, командовал парадом. Я сказал, хорошо, отдам, но я не крал. Ну вот, они, значит, сказали лечь в канаву, уехали, не велели вставать из канавы. Он лежал в канаве. Через двое суток опять, похищение человека, опять. И снова, и суд. Ну, понимаешь, да? Значит, этому майору ФСБ сейчас дают срок. Какой? 6,5 лет лишения свободы за 3000 рублей. Знаешь, почему он его избивал? Чтобы показать, что он хозяин. Ну, он хозяин. И с ним обошлись некрасиво. Чтобы показать путем агрессии, что он хозяин. Понимаешь? И вот это когда вора в законе везут. В Амурске задержали жителя, которому угрожали устраивать беседы в полиции из-за видео похорон вора в законе Зарубы. Когда хоронили господина Зарубу, значит, перекрывали улицы в Амурске. Перекрывали улицы. Профессия шла, и по ряду данных гроб несли сотрудники полиции, вора в законе, и так далее. И сейчас задержали того, кто выложил видео об этом. Его повязали. То, что он что-то сделал неправильно, и к нему подадут иск о защите чести и достоинства и так далее.
Вора в законе.
Ты понимаешь, я хотел спросить наших слушателей, а с какой широты и долготы начинается власть криминала? То есть откуда? Вот откуда начинается власть криминала? Скажите мне, 7373948.
Вот в Москве ее точно нет.
От Иркутска, да? Ну скажите мне, от Иркутска, от Благовещенска, откуда? Вот где там катаются с горки, горка с фекалиями. Дети катаются на горке с фекалиями. Кстати говоря, ее убрали, и она снова обледенела, и снова дети катаются. Вы знаете, что снова дети катаются? Убрали ту горку с фекалиями, которая была неделю назад, и снова потекло, и опять дети катаются. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
А мне кажется, у нас начинается это все из центра Москвы.
Прямо из центра?
Да, ну, мне кажется, так.
Концепция, интересно. 7373948. А мне интересно все-таки, с какой широты криминал уже правит? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, я вам скажу, я вот в эти лихие годы...
Ну, долготы.
Конец 90-х мы ездили, да? Вот туда да. Мы ездили, за Урал, туда,
да.
В Кемерово. Вот. Ну, начинается, я считаю, прямо сразу за Уралом.
Ну, скажем, Екатеринбург еще или уже?
Уже, господи. И чем дальше, тем еще лучше. Вот и все.
Понятно. За Уралом, причем Екатеринбург уже. Юрий Николаевич блистательный. Юрий Николаевич, прошу вас.
Это все из-за женщин. Моя бывшая несколько раз просила меня, чтобы я ее ударил. Поскольку я на это не велся, так она зашла с другой стороны, стала предъявлять такую предъяву. Почему ты так меня слабо обнимаешь? Давай сильнее жми. Приходилось так руки сжимать, что самому становилось больно. Из чего я сделал вывод, что она сама хочет испытывать физические страдания.
Это правда. Это правда. То, что вы рассказываете, очень-очень-очень большое. Да, мать. Правая рука — лучший друг мужчины. От баб все проблемы. Юрий Николаевич — святой человек. Новости. Анафема. 10:35, понедельник, 14 января. Мы продолжаем с Анастасией Аношко.
И Сергей Давенко.
Мне понравилась самодостаточность России, действительно. Однажды, когда-то, очень давно, может быть, 25 лет назад, я предлагал название «Планета Россия». «Планета Россия» для телепрограммы. Мне кажется, это шикарно. Это абсолютно говорит о самодостаточности и полном неприятии всего, что есть за пределами. Понятно, да?
Ну, да.
Ну, вот просто, чтобы понимала. Да. Значит, слушай меня. Статус олимпийского чемпиона. У нас есть бобслеист Зубков. Он был олимпийским чемпионом. Его отстранили. И аннулировали его результаты в Сочи. Значит, то, что он олимпийский чемпион. Мосгорсуд вернул звание олимпийского чемпиона бобслеисту Зубкову. Смотрите, на самом деле это гигантское начало, великое начало. Из этого и произрастет Россия, которая может теперь... Очень просто. Мы можем давать свои награды, свои русские награды.
Ну, которые будут полностью совпадать...
Нет, ты не права. Мы можем давать свои русские награды, но они лишены авторитета, как бы, да? Там какой-то там, значит, совхоз имени 22-го партсъезда, колхоз имени 22-го партсъезда. Какой-то, понятно, да? Угу. Все такие, чё? А вот он получил премию колхоза имени, Василия Ивановича Чапаева. А-а-а, понятно, да? Ну, это все дерьма стоит, правильно?
Да.
Какие-то между собойчики. Все верно. Какие-то между собойчики. Что-то встретились, распилили там. Джентльмены немножко заработали, при этом выпили коньячку. Понятно? А нам нужны международные или прославленные иностранные награды. Например, Оскар, да, это прославленная иностранная награда. Она хоть и не международная, но она прославленная.
Да.
Мне кажется, что мы решение Мосгорсуда, и это очень правильно, и я здесь считаю, что это очень правильно. Мосгорсуд — это ехать отсюда вот так по Яузе и потом направо. Слушай меня, если, значит, решением Мосгорсуда мы будем сами присуждать себе Оскар. Ну, я серьезно говорю. Например, просто, очень просто. Смотри, Зубков победил на Олимпиаде в Сочи, которая там оказалась паленая какая-то, еще что-то, неважно. Мы не знаем. Ну, как-то так. Значит, и Мосгорсуд ему сказал, ты олимпийский чемпион. Хотя Олимпийский комитет это забрал.
Да.
Дальше. Сейчас будет Оскар какой-нибудь, например, да?
И служба судебных приставов через некоторое время явится в дом.
Назначит победителем Оскара.
Значит, суд
Михалкова.
Служба приставов пойдет и заберет.
Вручит, наоборот. Нет, служба приставов вручит. Это же силовики суда. Мосгорсуд совершенно спокойно, значит, назначит победителем Оскара, причем, мне кажется, в нескольких номинациях, я бы считал, и актера первой роли, и сказать, там, может быть, женскую роль второго порядка какого-нибудь, за костюмы, еще что-то. Мосгорсуд должен раздавать Оскара. И все. А что еще осталось? Пожалуйста, Нобелевскую премию. Мосгорсуд может давать Нобелевскую премию. А почему нет? Ну, что сказать, Нобелевский комитет там собирается. Но мы же знаем, товарищи, что Нобель заработал свои деньги на Нобелевскую премию, эксплуатируя наши бакинские русские промыслы. Он же, так сказать, занимался нефтянкой. Ты знаешь, он был нефтяник. Я тебя умоляю. Да? Он был нефтяник, конечно, Нобель. Он учредил премию как нефтяник. Он открыл динамит, это я знаю. Но он вдобавок был нефтяником. Он открыл динамит и разрабатывал бакинские промыслы. Наши русские бакинские промыслы. Баки. Понимаешь?
Да.
Значит, в этой связи Нобелевскую премию должен давать Мосгорсуд. Мы далеко пойдем, мать. Тут надо, главное, испытывать чувство превосходства и цинизма. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, Гурген.
Рад вас слышать.
Да,
Вы знаете, для меня показателен пример Григория Перельмана. Дело в том, что он отказался от престижнейшей математической премии.
Это верно, да.
Не Нобелевка.
Да.
И вы понимаете, я не удивлен, что в его квартире уже открыт дом-музей, где показаны, в частности, предметы его интимного быта, его башмаки, которые он носил 27 лет подряд и так далее. Он имел концепцию материальности слова. ему удалось. В их математическом мире, если я не ошибаюсь, есть 2-3 версии. И именно это дало ему внутреннюю скромность отказаться от этой награды.
Я понимаю. Но согласитесь, что идея, что Мосгорсуд может присуждать олимпийские медали, Нобелевскую премию и премию «Оскар», вам не кажется плодотворной? Очень просто.
Мне кажется, это смехотворно.
Спасибо. Нет, подождите, я только что предложил великое... Это было бы гуманитарным прорывом. Мосгорсуд должен, на самом деле, в 79... А? Ну, почему нет? Какой-то Нобелевский комитет, товарищи. Ну, подумайте сейчас, что такое Нобелевский комитет рядом с Мосгорсудом. Ну, просто же, а? Да его в микроскоп не разглядишь. В микроскоп. Соответственно, Мосгорсуд выше. Мосгорсуд должен присуждать Нобелевку.
Да.
И Оскара, и все остальное. Хорошо. Ладно, погнали дальше. Зайцы едят падаль. Вы знали об этом, что зайцы едят мясо? Ну, просто мне
интересно. Страшная новость. Да.
Страшная новость пришла, товарищи. Интернет
из
этот
Канады.
Самый. Что там у вас в интернете в этом самом? Спрашивали меня в свое время коммунисты на собрании. Это так было интересно. Слушай, значит, оказывается, биологи из Торонского и Альбертского университетов под руководством кого бы то ни было получили свидетельство. Они сняли на видео американских беляков, зайца-беляка, такой же абсолютно, как наш, беляк, поедающих падаль, в том числе тела других зайцев. Они жрут мясо. Мясо. Значит, трупы разных видов
пока
животных.
Пока только зимой.
Зимой. Летом жрут траву.
Пока.
Нет, летом жрут траву, да. А зимой мясо. В 12% случаев 20 тел было съедено. Разбросано было 161 тело. Послушай меня. Да. Одно. Представляешь?
Да.
Мы же, можно же, трупы обглоданные зайцами. Можете себе представить?
Да, вон там видео прикручено со скриншотами.
Значит, бойтесь зайцев. Бойтесь зайцев. А?
Знаете, эти резцы окровавленные,
да,
которые на
самом
деле превращаются в клыки.
Белый, оказалось, что они съели 20 тел из 161. Они питались так зимой. Беляки ели млекопитающих и птиц. Они съели трупы канадской рыси. Съели рысь. Дальше. Они съели тела других зайцев, разные виды рябчиков и черноклювых гагар. Отдавали предпочтение телам рябчиков. Причем в случае с рябчиками поедали также и перья. А зачем? Может, нам тоже следует это делать?
Они немножко похожи на травку, может быть.
Предположительно, перья способствуют пищеварению механически. Либо меняют кишечный микробиом. Точно надо рябчиков есть с шерстью. Либо восполняют недостаток пищевых волокон в рационе. Извините, рябчиков едят с шерстью. А канадскую рысь без шерсти. Разрывают. Представляете? Боже милости. Я надеюсь... Для чего это все вам рассказываю? Чтобы это вам приснилось. Как вас поедает заяц-беляк. Понятно? Вот мне кажется, это очень правильно. Слушайте, пьют водку под палящим солнцем. Про русских туристов. Ну, это прелестно. Значит, почему не любят русских туристов? Это 12 числа была публикация в «Коммерсанте», но мы под впечатлением. Внимание многих российских СМИ привлек обнародованный немецким изданием «Die Welt» опрос, согласно которому туристов из Германии больше всего раздражают отдыхающие из России. Анализ подтверждает, в Турции, не только в Германии, но и в Турции, у всех немцев, в том числе в Турции, да, немцы в Турции, негативное впечатление о русских.
С их квакающим языком. Нет, там про язык ничего не говорят.
Про язык ничего не говорят. Нет, язык у нас прекрасный. Значит, опрос о поведении и отдыхе граждан 12 стран, в том числе России. Выяснилось, что россияне раздражают немцев больше всего. 60% опрошенных считают туристов из России слишком громкими. Орут. Угу. Ой, я сейчас покупал, слышишь, что? Я покупал часы, я купил часики. На, я часики
это
купил.
Это же айфоновские
Apple, да.
Очередные часики.
Apple Watch, дорогая, 4. Apple Watch 4.
Так, и
это вам не хрен собачий.
Это лучше предыдущих,
нет.
Которые вы отдали тут у нас в студии, в редакции. А что, ну, отличаются как-то вам?
Ну, они отличаются номером.
Чем?
Например, они 4, а те были 3.
А так, еще как-то?
И все. Нет, но остальные функции я не пользуюсь. Нет, но они меня упрекают все время. Они меня упрекают.
А сейчас во время программы тоже говорят,
что они говорят, стендап, они говорят, да, стендап. It's the time to stand up. it's a time to deep breathe, там, и так далее. Я должен дышать, еще что-то делать, и так далее. Они абсолютно следят, пописал я, покакал. Они стали мне мамочкой. Ну так слушай, они мне пульс могут рассказать. Сейчас. Скажите, пожалуйста, какой у меня пульс? Siri. Сири, а я не
включил. А вы по-английски должны с ним общаться?
Я общаюсь по-английски, да. Я сейчас по-английски уважение. Мне кажется, по-русски это будет неуважительно. Мне кажется, по-английски более уважительно.
Сирка!
Сирка,
а ну-ка!
Нет, не годится.
Скажи.
Нет, я хорошо. И мы стояли в магазине. В магазине Apple на Кантон Роуд. Ты знаешь эту улицу?
Это нет. В Гонконге?
Это в Гонконге.
Кантон-то, наверное.
Кантон Роуд. Да-да-да, она была сам. Вот если смотреть на карту, то на Каолун. А я не пошел на Ванчай, не поехал.
А у них такой же, как в Москве, принцип географического названия, ближе как бы в сторону Кантона, Кантон Роуд.
Нет-нет, слушай, нет-нет-нет. Ну, давай. Вот Каолун. Можно на Ванчай поехать, но это на остров. А я здесь, на Каолуне. Есть улица, где всякие Армани, там, сказать, там, вся эта Луи Виттон. Вот это Кантон Роуд.
Гоша Рубчинский.
Да. Вот это Кантон Роуд.
Да.
И там поправее, уже когда пройдешь парк, вот там есть скверик такой, там поправее, есть Apple на Кантон Роуд. Поняла?
Да, поняла.
И я там стою и выбираю часы, но там что-то такое умствую с каким-то местным гомиком, неважно, ну, китайским. Значит, Анон весь в сережках, весь такой, чувачок такой, с крашенными желтыми волосами. Ну, и мимо нас пропилил русский. И вот я тебе хочу сказать, что имела в виду Баба-Яга, воскликнув «здесь русский дух, здесь русским пахнет». Что она имела в виду?
Пахло очень сильно.
Я не знаю.
Русским.
Я не знаю, я спрашиваю. Но без исключения все, когда пропилил этот русский, без исключения все, обернулись и проводили его взглядом.
Да.
Я подумал, может быть, он и не русский. Я так сказал, Пробовали из not Russian, пробовали, я сказал. Пробовали из not Russian. Я сказал, пробовали, it can be easily Ukrainian.
И полиэтиленовом пакете.
Easily, нет. Он шел за кем-то и кричал что-то вроде, Галя, ты долго будешь смотреть на то, на все, значит, когда здесь дают такое вот это. Что-то он так шел, и весь зал стал на него смотреть. Там огромный зал, все орут, как китайцы, они громко разговаривают. И все, это гул, стоит такой гул, и вдруг этот гул разрезается русским, шествующим русским. Понимаешь? А я начинаю думать, о чем говорила Баба-Яга в этот момент, когда здесь русский дух, здесь русский. Он говорит, Аля, что такое, я не знаю, а это что-то ты здесь так долго, что я уже сидел на тротуаре, и мне стало скучно, так я пришел тебя искать. Что-то какое-то... И он, я сказал своему гомику, вот этот, который продавал мне часы, я сказал, it can be Ukrainian, probably is not Russian, я сказал, в свое оправдание. Очернив украинцев. Какой я все, какая грязь, скажи с моей стороны.
Да,
а до этого я был на Филиппинах. Я не рассказал никому. Из-за трагедии в шахтах я не рассказал.
И в Магнитогорске тоже.
Да, из-за трагедии в шахтах, которая случилась в эту ночь, вы знаете, взрыв. Скажи, пожалуйста, посмотри у меня, что там последнее. Медведев поручил, но это не важно, сколько. Тела 7 погибших. Нет, это в Иране.
Нет, это в Иране самолет.
Да.
А там сейчас вот ребенка спасли и...
перевели в Ростов.
Короче, непонятно с ребенком. МЧС опровергает сведения о погибшем ребенке, но есть пострадавший ребенок, которого перевели в Ростов. А московские медики уже готовы проконсультировать, я так понимаю, ростовских медиков по поводу там курса лечения.
Да, вот, пока... по скайпу они даже, по скайпу.
Телемедицина.
Вы телемедицина. Же знаете, это скайп, такой проект. Телемедицина.
Да.
Майкрософт. Очень... Знаете, кому принадлежит скайп, да, просто? Кому? Ну, кому?
На данный момент.
Microsoft. Microsoft.
А если они так резво все покупают и продают.
Microsoft.
И закрывают, что я даже не знаю.
Да.
А он еще существует, Skype, да?
Да, Skype существует.
Работает.
Существует.
Я поняла, давно просто не пользовалась.
Я пользовался сейчас в отъезде. Это единственный способ для того, чтобы позвонить на городской телефон. Тебе надо позвонить на городской телефон человеку, у которого нет интернета. Ты пользуешься скайпом.
И что, вы его видите?
Даже если... Да, и человека
сквозь
видишь.
Сквозь дырочки,
да,
вот эти вот, которые
нет,
он трубку
ты его видишь, нет. Ты...
Может быть.
Нет, человека видишь глаза. Телефон. Человека видишь глаза.
Как, если у него городской.
Я сидел в ресторане и звонил на ресепшн.
Как вы видите?
Я звонил на ресепшн. Мне было лень пройти 50 метров. Я звонил по скайпу. Я видел этого человека действительно. Прямо по истории.
Глазами?
Да, глазами. Видел, мне было лень идти. Я позвонил его по скайпу. И все, нет, а пожалуйста. Потому что я его действительно видел, но визуально просто видел глазами.
Неудобно было громко по-русски.
Ну, там
кричать,
все стоит 2 цента и так далее. Ничего не стоит, пойми-то в скайпе, все дешево. Ну хорошо, так что, значит, ребенка обследуют. Скажи мне последний.
И какой-то мужчина получил только ушибы. Вот, пока вот хорошо. Так. Больше
ну, погибшие
никакой информации.
Есть или нет?
Ну, пока сведения об одном были, вот последние.
Хорошо, да, я прочитаю еще. Значит, я вам прочитаю про это самое, про русских туристов. А, русские туристы. Худшие в отеле, это отзывы. Худшие в этом отеле русские. Их тут 98%. За столом они ведут себя странно. Строят башни из еды на тарелках. При этом не съедают все, а только пробуют. Набирают большое количество фруктов и ставят их в качестве украшения на стол. Если бы не множество русских, то можно было бы сказать, что мы отдохнули. Хорошо. Второе сообщение. Меня предупреждали, но я не придавал этому значения, пока сама не увидела все своими глазами. В этом отеле было около 80% русских, а также армян. Они не говорили по-английски и не умели себя вести. Русские невоспитанные и наглые, полагает эта женщина. В столовой они накладывают себе на тарелки столько еды, что можно подумать, что завтра им придется голодать. Женщины из России одеваются как на дискотеку. А если не быть внимательным, они тебя просто затопчут. Хотя отель мне понравился. Никого не хочу пугать, но я отдыхала в Кемере, и это было ужасно. Они в 12 часов дня пьют водку под палящим солнцем, орут русские народные песни и забирают лотки с едой прямо к себе на стол. А еще они пробуют общее блюдо своей ложкой. Главная причина, по которой мы больше не поедем в этот отель, это то, что там отдыхает много русских. Извините, но так нельзя. Жрут как не в себя, лезут без очереди, занимают лежаки. А сегодня какой-то русский еще и подрался с одним из турецких гостей. Кровь, крики, полиция. Просто невероятно. Как же было хорошо, когда они 2 года не ездили в Турцию. То, что ты неудачно выбрал отель, осознаешь только, когда на въезде тебя приветствуют по-русски. Посуды не хватало, русские забирают ее из столовой и оставляют потом, где попало. При таком количестве русских я бы запретил разливать крепкий алкоголь в баре на пляже. То, что мы там видели, словами не передать. Аниматор все время пил водку с русскими женщинами, поэтому анимации не было вообще. Это все Коммерсант публикует отзывы немецких туристов о русских. Разница между туристами из России или немцами, австрийцами, швейцарцами существенна. Они из России набирают кучу еды и напитков, требуют все, а недоеденное и недопитое просто оставляют на столе. И так весь день. Разбрасываются своими долларами, ведут себя как новориш. Неважно, где ты, везде русских ни с кем не спутаешь. В России, судя по всему, не умеют стоять в очереди, еды мало, поэтому они набирают сразу 5 тарелок, которые потом 2 оставят нетронутыми. Перед тем, как выбрать кусок мяса, русские переворачивают все, что есть на подносе. В итоге могут ничего не взять.
Ну, а как ты поймешь?
Как хорошо было на Филиппинах.
Там не было русских.
Не было русских. Значит, нет, в нашем отеле мы видели одну компанию русских из Сибири. Значит, они были русские, но мы так точно не поняли, русские или казахи. Но отель говорил, что они русские. Они не говорили ничего ни на каком языке. Вообще. Только по-русски. Они кричали, а филиппинцы не говорят по-русски. Значит, они кричали, эй, иди сюда. Значит, они, но при этом все время проявляли какую-то страсть к телесности. То есть они обнимали филиппинцев. И надо сказать, что филиппинцев это забавило. Там было 6 женщин. 6.
Обслуживающих?
Или нет, в смысле, 6 женщин, вот это делегация. Компания. Делегация. 6 женщин, примерно за 50. И они обнимали филиппинцев. Потом в Новый год они вылезли на сцену и стали кордебали.
Анимации.
Они стали танцевать на сцене. Пьяные. И это опять позабавило филиппинцев. Хотя туристам из Европы это показалось неловким. Все постарались отвернуться.
А вообще, какой состав был в отеле? Там европейцы в основном были?
В основном европейцы, да. Европейцы.
Немцы, наверное, да?
Немцы, голландцы, значит, бельгийцы, да, да, бельгийцы. А, вдруг испанцы, неожиданно. Вдруг итальянцы, неожиданно, которые залетели. И так далее. В основном европейцы. Но вот эти пьяные шесть русских женщин, они вызвали чувство неловкости у европейцев. А у филиппинцев не было чувства неловкости. Филиппинцы были ужасно позабавлены. Но еще потом приехала одна семья. Он и она, они на скутере приехали, ну, в смысле, они на мотоцикле, на скутере объезжали весь Палаван и, в частности, заскочили туда. Очень милые люди из Москвы. Вообще, москвичи и русские за границей — это две разные...
Да?
Да. Москвичи и русские.
Знаете, вспоминайте, это... знаете, петербуржцы раньше, я не знаю, нет, как сейчас не любили москвичей.
А ты скажи, а ты знаешь, что москвичи как представляются? Where you from?
Как?
Москва.
А, не говорят, что
Россия России... никогда не говорят. А, Россия ну, никогда не говорят.
Да.
Where you from? Moscow.
Да, понятно.
А москвичи представляются как отдельная нация всегда. Потому что они, ну, они есть, они поведенчески сильно отличаются.
Знаете, как о москвичах, да. Петербуржцы, когда я в Италии маму сопровождала, будучи подростком, с группами, первыми русскими группами, которые ехали, и там, значит, был полностью автобус из ленинградцев, вот, типа год 94-й, и вдруг пошел слух на какой-то остановке, а мы там из Равенны куда-то по большим городам, что сейчас к нам на следующей остановке подсадят москвичей. И вот это на меня такой фильм призывал. Когда начали шипеть, вдруг эти там разная была публика, там от научных сотрудников, которые накопили всю жизнь там $100 и вот поехали наконец там мозаики посмотреть, до каких-то бандитов, которые там с семьей тоже, значит, решили за границу выбраться. Я говорю, москвичи. А я говорю, а что вы? А что вы такое? А все говорят, ты что, не знаешь, москвичи такие наглые, они сейчас сядут на все первые места, вот эти вот за водителем. Я помню, я в таком напряжении, думаю, ничего себе, какие наглецы. У меня мама была руководителем группы, поэтому я обычно ехала на одном из первых мест, потому что она впереди сидела на приступочке. И когда сели, наконец, мы увидели этих четырех человек, которых к нам из какой-то группы в автобус перебросили, они так тихо-тихо прошли в самый-самый-самый конец. Вот там тихо сели, все места заняты, у всех сумки, все стали как-то особенно накладывать, чтобы на их место не сел москвич поганый. Значит, там какие-то, свои сэндвичи вот эти, которые нам там с собой давали, там все там кормление было и все такое.
Понятно.
Вот. И на меня это впечатление произвело. Нет, для меня москвич за границей, это, конечно...
Принципиальное различие. Я тебе рассказываю. Я был в одной гостинице, я был в двух гостиницах. Я был в одной гостинице, в которой, если позволишь, я сказать, до известной степени признаюсь, да, я был в одной гостинице, в которой ночь стоила 15 тысяч, и я был в другой гостинице, в которой ночь стоила 65 тысяч.
И как разница?
60. И там я видел русских, и там, тем не менее, москвичи и не москвичи отличаются кардинально.
Ну чем?
Ну, не москвичи, то есть культурно иные. Мы их видим, и мы их или стесняемся, или улыбаемся. Как-то так улыбаемся от неловкости. Не москвичи, я хочу сейчас сказать о своих ощущениях. Не москвичи за границей продуцируют чувство неловкости. Немножко стыдно за них. Хочется вот как-то...
А за москвичей нет?
Не, москвичи очень приличные люди. Очень приличные люди москвичи. Очень. Абсолютно приличные. Я не шучу. То есть, и особенно Зауралье, конечно. Зауралье, этот кошмар Зауралье. Ты их встречаешь и в Индонезии, ты их встречаешь и на Филиппинах, ты их встречаешь и... Да всюду, собственно. И вот, в особенности, у них есть прямые рейсы. Они летят из своих диковинных городов напрямую туда, в Азию. Они, конечно, какие-то очень особенные. Они люди широкого характера. Я уже рассказывал об одном тюменце, который садился к нам за стол, когда мы уже почти поели, требовал, чтобы он за нас заплатил. Он требовал. «Пацаны, я плачу за всех, пацаны!» Вот так. Он из Тюмени был. Я говорю, а почему? Why? Вася, собственно говоря. А он говорит, нормально, пацаны, вот так мы дружим. Я не понимал. То есть он все время нырял пьяный, на нырялку ходил бухой, жрал водку тоннами, за всех пытался заплатить. Ну вот он говорит, ну я же сибиряк, это нормально все. Ну вот, они очень, они вызывают чувство неловкости. Просто это правда, да, в движении.
Подъем в движении.
В движении. Варшавское шоссе всего 3 балла в центр. Это хорошие данные. Севастопольский проспект 2 балла в центр. И общая загруженность по Москве 5 баллов. Если и плохо, если и плохо. Ну, вот профсоюзка 6. Значит, Ленинский всего 1 балл. Если и плохо, то на востоке и северо-востоке. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 14 января.
Подъем